Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинский протоиерей Виктор Горбач. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Добрый день, дорогие братья и сестры, всех вас да благословит Господь Бог.
Сегодня наша передача посвящена святителю Иннокентию, митрополиту Московскому и Коломенскому. Отец Виктор, в этом году российская общественность отмечает 220-летие со дня рождения и 40-летие со дня общецерковного прославления святителя Иннокентия. Но, может быть, не все наши телезрители знают о святителе. Расскажите, пожалуйста, о нем.
Да, действительно, это очень удивительный человек. И это человек, который очень многое сделал для того, чтобы Дальний Восток и народы, проживающие на Дальнем Востоке, на Аляске, были просвещены светом евангельской истины. Это один из немногих святых, который канонизирован церковью как равноапостольный. Он родился в 1797 году в небольшом селе под городом Иркутском, в простой семье. И ничто не предвещало, что этот человек станет таким почитаемым, таким уважаемым, святым и митрополитом московским и коломенским. И вот вся его жизнь была посвящена проповеди Священного Писания и евангельской жизни. Он закончил Иркутскую семинарию и затем узнал о том, что необходимо найти священника для служения на острове Уналашка. Для того, чтобы представить, где находится это место, вот представьте себе, где Россия граничит с Америкой. Чукотка, Аляска. Это очень-очень дальний север. Даже по сегодняшним меркам, вот для того, чтобы принять участие в этой передаче, на самолете накануне я летел из Южно-Сахалинска 9 часов. А представьте себе, когда человек, молодой человек, с семьей уже, с детьми, со своей мамой отправляется служить вот на такой дальний остров, где тогда не было ни самолетов, ни поездов, не было мобильной связи, вообще телефонной связи. И вот он едет туда для того, чтобы служить Богу, служить людям. И он начинает свою проповедь тем народам, которые жили и продолжают жить в этих местах. А для того, чтобы найти с ними общий язык, он начинает учить те языки, на которых они разговаривают. Он создает для них алфавит, он является автором алфавита алеутского языка. То есть он вместе с ними строит храмы, он занимается изучением природы этого края, и его записки становятся известными, и он признанный ученый в этой области, в России и во всем мире. То есть вот за время земной жизни он очень многое сделал для того, чтобы люди увидели действительно настоящую христианскую жизнь. Еще очень важный момент. Этот человек жил в 19 веке. И вот он и святитель Николай Касаткин, архиепископ Японии, они канонизированы как равноапостольные. То есть, когда мы читаем о жизни и о трудах первых христиан, мы поражаемся их вот желанием поделиться евангельской вестью. Но проходит 19 столетий, и нам уже кажется, ну а остались ли такие люди? И вот пример жизни святитель Иннокентия показывает, что вот этот евангельский дух, он на протяжении столетий сохраняется в нашей церкви. И он, я уверен, и сегодня тоже есть во многих людях, которые несут свое служение в разных частях земного шара. Это могут быть и священники, и миряне. Но вот очень интересно увидеть, как благодаря помощи Божией человек за время своей земной жизни очень многое успевает делать. Когда он уезжает в Санкт-Петербург для того, чтобы там рассказать о своей миссионерской деятельности, умирает его супруга. И его избирают первым епископом Камчатским, Курильским и Алеутским. И в 1840 году он рукоположен в епископ. Он возвращается, это огромная территория, Камчатка, тогда еще русская, российская Аляска, Сахалин, Курильские острова, нынешняя территория Приморского края, Хабаровского края. Вот это все территория, это все его епархия. Он очень много перемещается, он проповедует, он совершает богослужение. И вместе с тем он, обладая вот таким государственным сознанием, очень многое делает для того, чтобы эти земли стали по-настоящему российскими. Чтобы те люди, которые живут на этих землях, ощущали свое единство не только с православной церковью, с вселенским православием, но и с нашим Отечеством, с Россией. И нужно сказать, что он был очень человеком, который оказывал большое влияние на генерал-губернатора Дальнего Востока Муравьева-Амурского. И государственный муж прислушивался к советам владыки, и даже город на Амуре, город Благовещенск, был назван в честь храма, первого храма, в котором служил владыка Иннокентий. Вот таким доверием и таким уважением он пользовался у государственных властей России в то время. Поэтому это очень удивительный человек, очень многое сделавший. А уже в конце своей жизни
он становится
митрополитом московским и коломенским.
Но в конце своей жизни он не оставляет служение Дальнему Востоку?
Ну, у него уже новое служение. Он уже в Москве. Вот. Он уже очень преклонным старцем приезжает в Первопрестольный град и говорит: примите меня не ученого, примите меня простого. То есть вот этот удивительный человек, он еще и обладал огромным смирением. То есть он человек, которого мы сегодня, и не только мы, но и вся церковь почитает как равноапостола. Такой удивительный человек. И для меня он, конечно, является таким примером вот настоящего служения церкви, Богу и людям.
Как хранится память святителя Иннокентия на Дальнем Востоке?
Вы знаете, вот в этом году проходили праздничные мероприятия. Не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. И, конечно, центром мероприятия было село Ангинское, место, где родился святитель Иннокентий. Но и различные мероприятия проходили в регионах Дальнего Востока, и Сахалинская область тоже не стала исключением. У нас проходили и кирилло-мефодиевские чтения, посвященные памяти святителя Иннокентия. У нас проходил молодежный форум еще в феврале месяце, посвященный духовному наследию равноапостольного Иннокентия Вениаминова. у нас ежегодно проходит молодежный лагерь в Александров-Сахалинском районе, в том месте, где однажды святитель Иннокентий побывал на Сахалине. Это было в 1861 году. Его корабль, на котором он плыл, отправлялся из города Николаевска на Камчатку. И святитель Иннокентий не планировал посетить Сахалин. Но вот то чудо, которое произошло, и те события, которые произошли, указывают, что все-таки вот по промыслу Божьему он оказался на нашем острове. Дело в том, что корабль остановился возле поста Дуя, это первый населенный пункт на Сахалине, для заправки углем. И ночью начался очень сильный шторм. И капитан корабля, и вся команда готовились к тому, что корабль разобьется о прибрежные скалы, и не знали, что делать, потому что очень сильный ветер и шторм. И все уже готовились просто к смерти. И вот по воспоминаниям сопровождающего владыку-помощника, он зашел к нему в каюту и увидел, что владыка Иннокентий молится, читает сам себе отходную молитву. Ту молитву, которую священники обычно читают, провожая в последний путь умирающего человека. После этого он вышел на капитанский мостик и вместе с капитаном корабля помогал справиться с бурей и управлять судном. И произошло чудо. Корабль выбросило на мель, но все члены экипажа остались живы, остались целы. А святитель Иннокентий оказался на Сахалинской земле. Он где-то около недели пробыл вот в этом месте. А затем уже на другом корабле отправился не на Камчатку, а в Японию, в город Хакодате. Потому что перед этим он беседовал с молодым священником Николаем Касаткиным, который перед тем, как отправиться в Японию, вот заехал получить благословение у святителя Иннокентия. И вот он какое-то время потом пробыл в Японии. Вот такое удивительное событие. И история Сахалина, она ну, не такая большая, как, может быть, вот история других регионов России. Но для нас это очень значимое событие. И мы, чтобы сохранить память о посещении святителем Иннокентием нашего острова, вот ежегодно там проводим молодежный лагерь, где молодые люди знакомятся с историей освоения Сахалина, с такими вот важными историческими местами и знакомятся с православной культурой.
Это православный лагерь.
Это православный лагерь, да, который проходит при поддержке и нашего вот регионального министерства по делам молодежи и, конечно, Южно-Сахалинской Курильской епархии.
Как нерусские народы Севера хранят память о святителе Иннокентии?
Вы знаете, вот я несколько лет назад видел фильм о проживающих даже не в России, а в Америке православных индейцах.
Удивительно.
Да, для меня тоже это было удивительно, когда люди с такой вот
краснокожей.
Красной кожей, да, они носят русские рубашки, косоворотки, называют своих детей христианскими именами. Иванами, Марьями. Вот. И за многие годы сохраняют образ жизни и быт таких обычных русских людей. Вот удивительно, да, какое влияние оказал святитель Иннокентий и его миссия на этих людей. Другой пример. Вот сейчас очень много обсуждается вопрос о принадлежности Курил. Да, и некоторые есть страны, которые говорят о том, что оспаривают нашу принадлежность именно России на Курильские острова. Ну вот такой пример приведу. Были коренные народы, которые жили на Курилах, айны. И святитель Иннокентий направлял на Курилы миссионеров, которые общались с этими людьми, которые им проповедовали Евангелие, и которые их крестили. И в архивах, в государственных архивах России, Сахалинской области, сохранились фотографии Айнского кладбища. Уже после окончания Второй мировой войны, когда Курилы были освобождены, исследователи обнаружили Айнское кладбище на южном острове Курильской гряды. Дело в том, что те айны, которые были крещены священниками православными, затем уже во времена управления Курилами Японии были перевезены на юг Курильской гряды. Вот там они были помещены в резервации. Но, несмотря на вот такие тяжелые обстоятельства жизни, они все равно сохраняли православную веру. И на этой фотографии изображено Айнское кладбище, где люди похоронены под православными крестами. То есть, вот несмотря на гонения, несмотря на притеснения, люди все равно сохраняли православную веру. Конечно, вера православная сохраняется и в жизни наших жителей, граждан России в Якутии. Там очень бережно сохраняется память о святителе Иннокентии. Я, когда однажды посетил город Якутск, там есть музей, именно посвященный святителю Иннокентию. Очень интересное место. И там люди бережно собирают память о этом святом. Конечно, и на Сахалине тоже стараются сохранить память о святителе Иннокентии. И у нас в Южно-Сахалинской Курильской епархии есть два храма, посвященных этому святому. В Южно-Сахалинске и в Северо-Курильске. Вот как раз на том острове Парамушире, где были крещены курильские айны.
Как интересно, какой силы должна была быть проповедь, чтобы так много народов... Какой силы должна была быть проповедь, и каковы, интересно, причины вот такой силы? Откуда такая сила?
Ну, знаете, ведь в Евангелии говорится, в Священном Писании говорится о том, что моя сила в немощи совершается. Да, это значит... Не сам человек по себе что-то делает, а Господь совершает чудеса в нашей жизни. Но вот быть проводником воли Божьей, вот чтобы вот это произошло в нашей жизни, конечно, мы должны стараться, во-первых, иметь желание, иметь стремление послужить Богу. Потому что часто бывает так, что человек живет, и через какие-то жизненные обстоятельства он получает от Бога сигнал, что нужно кому-то помочь. Вот он видит на своем пути человека, который нуждается в помощи. Можно пройти мимо, а можно помочь. Если человек откликается на этот призыв Божий, то Господь ему дает новое задание. А если не откликается, то человек просто замыкается сам в себе. Вот в своих каких-то страстях, каких-то там... в своей гордыне, и уже он не имеет вот этой благодати для того, чтобы действительно служить и помогать людям в этой нашей жизни, в этом нашем мире.
То есть,
Поэтому вот святитель Иннокентий, я вижу вот на примере его жизни, что он ведь мог тоже промолчать, не откликнуться на призыв поехать куда-то на север проповедовать. Ведь многие так и сделали из тех студентов, которые вместе с ним окончили семинарию. А он откликнулся. И он надеялся на Бога. И вот эта надежда, она оправдалась. Если человек будет действительно, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, надеяться на Бога и уповать на Него, Господь своих не оставит. Вот это очень важно понимать. Но в чем не оставит? В том, когда человек живет христианской жизнью, когда он старается как-то меняться, понимать свои недостатки, понимать, что ну, я вот что-то не могу сделать, но при этом все равно обращаться к Богу. И вот, вот это вот как раз удивительный такой пример, что действительно в церкви живет вот этот, вот эта благодать, которая позволяет нам видеть вот таких удивительных святых.
Действительно удивительных. Расскажите, пожалуйста, о своем храме, о храме святителя Иннокентия в Южно-Сахалинске.
Дело в том, что в 2018 году, в следующем году, Южно-Сахалинская и Курильская епархия будет отмечать свое 25-летие. И до 1989 года на Сахалине не было ни одного православного храма. То есть когда-то они были, до революции. Но уже в советское время они все были закрыты. И не было действующих храмов на территории области. А в 1989 году был открыт первый приход. И в основном все приходы на Сахалине размещались в приспособленных помещениях. Это были какие-то жилые дома, или, может быть, даже магазины, или детские сады. Вот закрывается детский сад. Или закрывается какой-то магазин. Вот. И это здание передавали церкви, чтобы епархия или прихожане организовали там церковную жизнь. Приходилось просто реконструировать эти здания и приспосабливать их для богослужений. Вот первоначально в 1993 году православной общине было передано здание, двухэтажное здание жилого дома. Вот. Люди оттуда уехали. Это было не совсем приспособленное здание, то есть там не было ни канализации, ни водоснабжения. Поэтому община начала реконструировать эти помещения, вот, для того, чтобы там организовать храм. И в 1994 году на Сахалине появился вот храм в честь святителя Иннокентия Московского. А в 1993 году там размещалось епархиальное управление. То есть была небольшая часть помещение было отдано под храм, а другие комнаты, там был и кабинет епископа, и библиотека, и бухгалтерия. Вот. Потом епархия нашла для своих нужд другое здание, а вот с этого началась самостоятельная жизнь нашего прихода. И храмов в Южно-Сахалинске тогда было очень мало. Фактически был еще один приход, тоже приспособленное помещение. Поэтому многие люди приходили вот, в храм святителя Иннокентия, в приход, и там принимали крещение, вот, совершали какие-то таинства. То есть очень много было прихожан. Постепенно стало ясно, что вот, находиться в этом приспособленном помещении ну, очень сложно. Вот. И тогда прихожане обратились к администрации города с тем, чтобы нам выделили небольшой участок земли рядом с действующим приходом, где можно было бы построить, на котором можно было бы построить храм. Вот. И в 2009 году храм был построен, вот, он уже стал настоящим храмом. Вот. А помещение, в котором раньше располагался приход, сегодня используется как лекторий. Там проводят различные занятия. Вот. У нас практически каждый день проходят какие-то занятия, и молодежные группы, и группы по изучению Евангелия, вот, и воскресная школа, и при нашем храме действует общество трезвости. Там туда приходят люди, которые пострадали вот, от алкоголизма или наркомании. Также у нас есть информационно-консультационный центр для тех, кто пострадал от деятельности тоталитарных сект. Вот, то есть каждый день какие-то занятия проходят. Стараемся, чтобы наша такая приходская жизнь была очень активной, чтобы вот все, кто нуждаются в этом, могли прийти и получить какую-то помощь или консультацию.
Вы еще говорили о втором храме.
А второй храм у нас находится в Северо-Курильске. Вот удивительно, что Сахалинская область находится в двухчасовых поясах. Вот остров Сахалин и южные острова Курильской гряды в одном часовом поясе, а самый дальний остров от нас, остров Парамушир, он находится в другом часовом поясе. И вот на этом острове есть город Северо-Курильск. Очень небольшой город. Вот, там где-то, наверное, проживает чуть больше 2000 человек. Но там тоже есть храм, деревянный храм в честь святителя Иннокентия Московского.
И тот, и другой в честь святителя.
Да, и там тоже есть священник, который несет свое служение тоже в очень непростых условиях. Это очень непросто, потому что для того, чтобы попасть вот из Южно-Сахалинска в Северо-Курильск, нужно проделать очень долгий путь. На самолете отправиться во Владивосток или Хабаровск, затем в Петропавловск-Камчатский, а уже оттуда на пароходе или на вертолете добраться можно до Северо-Курильска. Иногда, особенно в зимнее время, это может занимать до недели, вот просто потому, что нет погоды. Если погоды нет, там снег идет, то очень сложно добраться до этого места. Но там тоже живут наши православные люди, вот, и поэтому там есть храм, и такая очень живая православная община. Один раз мне довелось побывать в Северо-Курильске, и мы там встречались с прихожанами. Они такие очень добрые, хорошие люди с открытыми сердцами. Знаете, там практически нет интернет-связи. Вот. Поэтому, когда мы приходили туда в школу, ребята все такие спортивные. Мы говорим, вот, а вы в интернете сидите? Нет, говорит, у нас нет интернета. Ну, мы в основном, а чем вы занимаетесь? Ну, после школы выйдем там зимой, там у нас есть горка, мы с горки катаемся, значит, на лыжах. Вот. Вот в таком плане люди живут. Ну, там есть несколько рыболовецких предприятий. Вот за счет этого выживают жители Парамушира, Северо-Курильска. Ну и есть, конечно, люди старшего возраста, которые тоже уже находясь на пенсии, вот, стараются часто бывать в этом храме. Очень такой уютный, теплый деревянный храм. Простой такой очень. Но при этом вот, по-настоящему такой миссионерский.
Интересно, люди вот в таких отдаленных уголках, они как-то отличаются от жителей?
Ну, конечно, полюса. Конечно, обстоятельства
в чем,
жизни.
В чем вот внутреннее отличие таких людей?
Ну, как вот сложно, наверное, так сразу сказать, что они лучше или хуже. Они просто из-за того, что вот такие обстоятельства, и они живут как единая семья, знаете, вот в небольшом городе, особенно который отдаленный от всех других мест, откуда выехать непросто, приехать туда тоже непросто, там все друг друга знают, и все как одна семья. Вот. Я удивился, у них там есть 3 газеты на 2000 человек, и даже есть свое телевидение. Но телевидением это можно назвать только условно, потому что, значит, камера установлена на здании мэрии, и, значит, эта камера показывает просто то, что происходит на центральной площади. А, значит, закадровый голос – это местная радиостанция. Ну, и они там что-то вещают, говорят, и бегущей строкой тоже идут какие-то объявления. И вот мы, помню, пришли там в какое-то место, а нам говорят: а вы вчера вечером зачем там туда ходили? Мы такие: откуда вы знали? Так у нас вот телевидение, мы же все, кто через площадь проходит, мы все это видим. То есть вот такой очень, наверное, непростой, потому что образ жизни, потому что вот в больших городах-то люди как друг друга и не знают часто. Живут в одном подъезде, а могут даже и не здороваться друг с другом. А там все как на ладони, все друг друга знают. Это, конечно, дает свои какие-то отпечатки.
Расскажите, пожалуйста, о праздновании памяти святителя Иннокентия в вашем храме.
Ну, ежегодно наш престольный праздник – это день прославления святителя Иннокентия, который отмечается 6 октября. Вообще очень удивительно, потому что этот святой был канонизирован в советское время, когда вот этот процесс канонизации официального общецерковного прославления был очень затруднен в связи с тем, что советская власть с подозрением относилась к любым инициативам церкви. А здесь вот так получилось, что в 1977 году святитель Иннокентий был прославлен как равноапостолен. Но это связано с тем, что он был прославлен до этого еще и американской церковью. То есть очень много он потрудился для того, чтобы проповедовать православие на Аляске. Вот. И там его тоже очень почитают. Поэтому такой удивительный факт. Но каждый год в нашем храме, конечно, проходит богослужение. Люди собираются на общую службу. К нам приезжает наш владыка. Вот. И для нас это тоже очень радостное событие. Когда бывают какие-то юбилейные даты нашего прихода, мы стараемся организовывать концерты, вот, стараемся проводить какие-то просветительские мероприятия. Вот. В этом году мы, наш храм занимался вот организацией летнего лагеря. Это традиционно уже для нас. Также мы выпустили специальный буклет, посвященный святителю Иннокентию, и продолжаем его распространять для того, чтобы все жители Сахалина, Южно-Сахалинска, знали о том, кто такой святитель Иннокентий. Поэтому вот такие вот мероприятия у нас проходят. Ну и, конечно, для нас это праздник нашего храма. Вот, для нас это очень важное событие.
Наверное, вы уже готовитесь к 18-му году, когда будет...
Когда будет празднование епархии. Епархия, да, юбилей епархии. Вот. Но интересно, что епархия была образована 23 февраля. То есть это день защитника Отечества в современном календаре, точно, да, точно, российском. Но вот границы епархии совпадают в своей определенной части с границами, с государственными границами России. И в этом смысле, конечно, очень много вызовов есть на Сахалине. Очень много различных религиозных организаций, новых религиозных организаций из-за рубежа было создано на нашем острове. Вот. И людям очень сложно было разобраться, вот, кто, куда отдать свое сердце. Да? И вот труд священников на Сахалине, это, конечно, такое миссионерское дело, потому что очень непростые вот эти условия. Мы как пограничная застава. Вот, постоянно чувствуем на себе попытки разных групп, организаций иностранных как-то оказывать влияние на жителей Сахалинской области. Но вместе с тем, за эти годы, вот, как я уже сказал, в 1989 году появился первый приход. А сейчас в Сахалинской епархии более 60 приходов. И до 1989 года у нас не было ни одного православного священника на Сахалине. А сейчас их более 60 тоже. То есть за эти годы очень заметный рывок сделала епархия. Вот. Но сейчас, конечно, очень важно, чтобы люди сохраняли православную веру, и чтобы не только мы расширялись количественно, но и, самое главное, качественно, чтобы те традиции, которые стали появляться в нашей епархии, чтобы они сохранялись, и чтобы православные прихожане передавали их своим детям. Поэтому вот в этом смысле для нас вот этот очередной юбилей – это возможность как-то вспомнить о том, что было, какие обстоятельства, но и наметить планы на будущее. Вот. У нас управляющий епархией архиепископ Южно-Сахалинский Курильский Тихон, и он такой удивительно добрый, светлый человек, который объединяет православную общину Сахалина и Курил и несет свое служение и, конечно, старается посещать все храмы, все районы Сахалинской области, там проповедовать, встречаться с прихожанами. И это очень важно для людей, вот это ощущать единство церкви, единство и священнослужителей, и архипастыря, и мирян.
Спасибо вам большое, отец Виктор. Время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще в конце хочу задать вам вопрос, а точнее, наверное, попросить вас как бы подвести итог нашей беседе. Еще раз скажите, пожалуйста, о роли святителя Иннокентия в церковной жизни и в жизни российской общественности.
Святитель Иннокентий был православным миссионером в XIX веке. И его вклад в освоение и развитие Дальнего Востока огромен. А сегодня мы живем в 21 веке. И значение миссионерской деятельности тоже очень важны. Но формы миссионерства с появлением различных электронных средств массовой информации, они несколько изменились. И вот здесь я хотел бы отметить роль, миссионерскую роль вашего телеканала, телеканала «Союз», который ведет вещание и которые смотрят люди в самых разных городах и населенных пунктах нашей страны, и в том числе и на Сахалине. И я хотел бы обратиться к нашим телезрителям и сказать о том, что это наше общее дело – сохранить телеканал «Союз», чтобы вы имели возможность напрямую, без каких-то посредников, общаться с православными священнослужителями и таким образом воцерковляться. А как мы можем помочь нашему телеканалу? Своим участием. Вот телеканал живет за счет пожертвований. Поэтому если мы вместе будем помогать телеканалу «Союз», то вот это будет тоже наш вклад в миссионерскую деятельность Русской Православной Церкви. И таким образом, хотя бы отчасти, мы будем похожими на святителя Иннокентия Московского, который тоже старался заниматься миссионерской деятельностью в XIX веке. А сегодня вот мы будем вместе заниматься этим в 21 веке. Поэтому всем вам, дорогие телезрители, я желаю Божьего благословения. И помните о том, что наша церковь, она церковь апостольская. То есть наша общая задача каждого из нас, как говорил сам Христос, помните самая последняя его заповедь. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот это обращение, оно не только к священнослужителям, оно не только к архиереям. Это обращение нашего Господа каждому из нас. Помогай нам в этом всем, Господь. Спасибо.
Спасибо вам большое, отец Виктор, за беседу. Благословите наших телезрителей.
Помощи Божией, дорогие братья и сестры.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святителей Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске, протоиерей Виктор Горбач. Всего вам доброго и до новых встреч.